И мы говорим, исследуем Писание и учимся из этого, и говорили уже вот о таких вещах. Мы говорили о том, что реальность жизни многих верующих людей и даже целых движений христианских такова, что она как бы практически говорит, что христиане не верят в Библию. Они верят в нее в общем, но в частности в каких-то обстоятельствах своей жизни, в каких-то сферах своей жизни, ежедневно она им не нужна. Поэтому они ее не читают, они ее не исследуют, они в ней не делают пометки, они не заучивают ее на память, они не делятся друг с другом, потому что в этом нет смысла. Сегодня, когда я ехал, и мы поссорились с женой, я ехал и мучительно пытался вспомнить отрывок из Библии, который бы прямо адресовался к этой ситуации, и не вспомнил. Ну, я, конечно, помню, нужно быть смиренным, такую фразу, да? Я знаю, что это учение Библии. И это истина, действительно так. Но Божье Слово, которое мы запоминаем, обладает силой, которая как-то, просто это сверхъестественно влияет на наши сердца и помогает нам смириться и подчиниться Богу. И мы как бы начали с этого, что есть такая проблема, что Библия не является в центре нашей христианской жизни, что часто мы ищем Бога, Бог не в центре бывает, но даже бывает, мы стремимся Бог в центре, но не используем для этого Библию, живем без нее, и потом мы устаем, нам трудно, нас засасывает суета, конфликты, проблемы. Одно из того, о чем мы каялись друг перед другом с женой, это мы каялись, потому что мы не пребывали в Слове так, как должно последнюю неделю. И это нормальный, обещанный результат. Ссора, конфликты или какие-то другие варианты. Беспокойство, депрессии, волнения, раздражительность, обидчивость, несправедливость этого мира очень на тебя давит. Миллион разных причин. Там на работе что не получается. Это естественная причина. Библия так обещает. И мы сегодня еще один отрывок на эту тему посмотрим. Это естественная причина того, что Писание затерялось в нашей жизни. Оно завалилось какими-то другими ценностями, каким-то серебром, как в Доме Господнем отрыли Писание, которое было под грудой серебра, которое, так сказать, тратили, и ух ты, нашли Писание. Потом мы говорили о том, что цель этой серии вот эту идею соприкоснуть с разными сферами в жизни христиан и увидеть в каждой отдельной сфере, где мы не верим в Писание, и увидеть что-то, что нам поможет практиковать больше веру в Писание, соло скриптура, вот этот протестантистский принцип, что только Писание во всех сферах жизни. И мы посмотрели на такую сферу жизни, как поиск силы для жизни. Мы говорили, что есть проблемы разные, с ними нужно справляться, сил не хватает, мы их где-то ищем. Мы говорили, что есть миллион разных источников, в которых мы ищем эту силу, якобы даже находим временно, но в результате потом силы никакой. А потом мы говорили о беспокойствах нашей жизни, о том, что мы волнуемся, переживаем. Это еще одна такая тема киевской жизни, то, что мы много беспокоимся. Есть много возможностей, много людей, которые нас уже опередили, стиль жизни, много чего нужно достичь, потому что тогда ты нормально живешь, если ты этого достиг. Если нет, то ты ненормально живешь. И мы бежим, и это кажется все оправданно и даже благословлено Богом, и вдруг Писание нам что-то приносит, какое-то просвещение, мы успокаиваемся, даже если что-то не достигаем. А что-то вообще отказываемся достигать, что странно, но зато мы имеем мир в сердце. Радость, о которой Алексей говорил, счастье христианское. И еще одна была проповедь, и это была проповедь приблизительно так звучала: какой наш Бог, кто тот, который написал Писание. И неделю назад Саша Скрипак помогал размышлять нам над отрывками Писания, не нам, а вам, меня, к сожалению, не было. И один из выводов, к которому, я думаю, логично, очень естественно было бы прийти, это то, что книга, которую мы имеем, Писание, это не просто книга, которая, у меня сейчас две книги здесь лежит, вот такая и такая, это чуть толще, она важнее, или наоборот, тут картинки есть, это важнее книга. Библия – это книга-книга, она абсолютно выделяется, она абсолютно не похожа на все источники мудрости или глупости, которые есть на земле. Библия – это Писание, которое Бог написал через людей. И ее это делает невероятно важной, драгоценной и уникальной. В ней заключен секрет или секреты жизни. В ней жизнь заключена, там источник жизни. Слово Божье, которое Бог нам дает понять, применить к себе в своей жизни – обновляет, изменяет всю нашу жизнь. Мы в нем невероятно нуждаемся. Люди, которые живут на земле, это как люди, у которых не просто жажда, они практически при смерти, они, у них потрескавшиеся губы, они не видят ничего, и мерещатся оазисы, в которые они мчатся, и они, когда мчатся, у них адреналин, они такие счастливые и радостные, и добегают, и разочарования, а потом видят новый оазис, при том, что здесь в сумке лежит Писание, которое источник воды. И сегодня мы посмотрим еще на одну сферу христианской жизни. Мы посмотрим на сферу такую, что нам делать, верим ли мы в Писание или нет, когда вопрос касается каких-то проблем, скажем так, в нашей душе. Когда нам трудно, когда мы не можем выход какой-то из жизни найти, когда фильмы нам рекомендуют обратиться к психологам, которые могут там что-то вникнуть, проанализировать и помочь нам найти выход. Что происходит в христианстве, в сфере психологии, душепопечения, вообще понимание того, что с нами происходит, почему, как устроена наша душа, как устроено сердце, почему мы так или так себя чувствуем, почему у нас может быть депрессия или апатия, или вообще нездоровая какая-то радость, которая вообще разрушает нашу жизнь. Такое, наверное, бывает тоже, не знаю. Мы об этом поговорим. Эта тема может для некоторых из вас показаться немного теоретической, то есть не сильно связана с вашей жизнью. Вы, может, не очень депрессивный человек, не очень там что-то переживаете, у вас все ладится в жизни. Или другой вариант, вы не сталкиваетесь там с психологией, вам все понятно, когда проблемы, нужно читать Писание, что-нибудь в этом роде. Но я думаю, что это очень важная тема, и когда я ее готовил, я думал, что одна из целей моих – это защитить нашу церковь от того, что сейчас происходит в мире, даже в христианском мире, что возникает, что появляется. Появляется вот что. Появляется психология, которая называется христианской, которая абсолютно противоречит Библии, которая использует много библейских отрывков, много библейских понятий, много абсолютно оправданных для человеческой логики идей, используют разные принципы, которые помогают людям жить, хотя бы какой-то период времени. То есть это работает, это срабатывает. Есть какие-то свидетельства разных людей, которые говорят, вот это так произошло, я там не мог вырулить, а потом вот мне там помогли. Но все это противоречит Богу и Писанию. Сейчас очень мощная система заблуждения движется в мире. Очень мощная. Если вы пойдете в христианские магазины, вы увидите, что большинство книг посвящены психологии. Под психологией я не подразумеваю там психология, там название книги, но вообще вопросы внутренней жизни человека. Это достаточно естественно. Если мы пойдем в книжные магазины, просто светские, мы увидим, что там очень много этого. Мы увидим, что очень популярны фильмы о психологии. Мы увидим, что очень сейчас становятся популярными просто психологи в этом мире, что было немного странно для нашей страны, да? Мало было психологов. Я сейчас не пытаюсь сказать, что это все отвратительно плохо. Я это не утверждаю сейчас. Я просто говорю, что сейчас есть такое пристальное внимание к этой теме. Так не было 50 лет назад в нашей стране, как минимум. Так не было 100 лет назад там в других странах. То есть это определенное движение, которое, если историю изучать, мы увидим, что это возникает. Это захватывает очень многие церкви. Я был в разных странах, я видел разные церкви, которые ставят такие определенные акценты, которые не из Писания, противоречат Писанию. И поэтому нам нужно защитить свои сердца истиной, чтобы мы не проигрывали, не погибали. Есть еще другое движение, о котором я хотел говорить через неделю. Это определенное движение понимания вообще, что такое Царство Божие, как оно должно распространяться, как должны умножаться церкви и так далее. Но это в следующий раз. Несколько примеров. Как-то я был... Это такое вступление о том, что в мире происходит, потом Писание будем читать в ответ на эту всю проблему. Как-то я был на консультировании одном. Меня пригласили как человека, который должен помочь одному молодому человеку, у которого были гомосексуальные искушения. И его консультировал христианин, христианка, которая за все консультирование ни разу не открыла Писание. И я потом уточнил у него, были ли другие консультации, где бы они вместе смотрели в Писание. Он говорит, не были. За все это консультирование не услышал какой-то яркой библейской идеи, которая бы могла принести спасение этому человеку. Я услышал много гуманистических идей. Гуманизм, что это такое? Это человек в центре. Это такое движение большое возникло, точно не помню в каком веке, не так давно, несколько веков назад, когда человек вдруг такой прыгниченный, прыгнобленный был, церковь, например, католическая, заблудилась во многих вещах, возник такой бунт, и многие философы и наука, особенно в период просвещения, начала продвигать как бы человека, и потом в Советском Союзе мы жили, уже была такая идея, там ученые доказали, что Бога нет, и это звучало как истина последней инстанции, потому что ученые, они знают все, я так в детстве чувствовал себя. Гагарин летал в космос, Бога не видел. Окей, это очень о многом говорит. То есть такая идея гуманизма, когда человек в центре, когда человек почти как Бог, когда он может все оценивать, он может все понимать, с помощью человеческой логики можно все проанализировать и вывести, есть Бог, нет Бога, все, что есть в мироздании, все подчинено человеческой логике, все может быть проанализировано, все может быть рассчитано, доказано, недоказано, и это не совсем правда. Мир так не устроен, не все так, не все, человек не может все проанализировать. Те же ученые, чем больше узнают, тем больше ужасаются, сколько они не знают. И фактически знания, которые открыты человечеству, это точка, весь этот зал взять, поставить точку, это все, что нам открыто. Одна маленькая точка. Не открыто намного больше. Но люди любят себя, любят верить в себя, это нам дает уверенность определенную. Поэтому мы эту точку раздуваем и начинаем очень сильно, себя отстаивать, верить в свои идеи рассматривать на уровне и книги разные, на уровне Писания, Откровения Божьего, поэтому, такие разные мысли. Так вот, я был на этом консультировании, я слышал много гуманистических идей, которые очень, такие правдоподобные, приблизительно. Если человеку плохо, нужно его пожалеть. Это правда или нет? Трудно ответить, да, на вопрос? Не всегда. То есть это предложение не закончено, но в гуманизме чаще всего это плюс-минус. Я, конечно, чуть утрирую, просто чтобы какие-то принципы. Это почти, приблизительно такие идеи. Я был на этом консультировании, я должен был для этого парня, которому было очень плохо. То есть основной вывод консультирования такой. Этому парню сказали, у тебя не было хорошей семьи, тебе не доставало мужской заботы, в этом есть определенный смысл. Это то, что сатана использует, чтобы искушать сердца мужчин, заражаться такими искушениями и даже грехами. Но не это истинная причина греха или искушения гомосексуализма. Писание об этом прямо учит. И поэтому тебе нужно как бы восполнить то, что тебе не доставало. Тебе, твой друг, я именно должен просто для тебя быть как бы отца немного заменить. И у тебя эта пустота наполнится, и тогда у тебя не будет проблем в жизни. Приблизительно. Намного сложнее все это звучало, намного профессиональнее, намного убедительнее. То, что в жизни этого человека происходило потом, это я не буду рассказывать, но его жизнь просто развалилась. Ему было намного больнее, и из этой боли он принял много неправильных решений в жизни и сейчас очень сильно страдает. Как-то один человек пришел на консультирование христианское, и его начали консультировать, начали вникать в его прошлое, анализировать его чувства, что само по себе не является неправильным. Но когда это суть всего, то это уже неправильно. И так далее, и так далее. И на каком-то там пятом занятии, встрече, он задал вопрос, а я как-то думал, что мы как-то откроем Писание, что-нибудь как-то мы, может, вместе вы поможете мне разобраться в каких-то отрывках, чтобы я понял больше Бога. И консультант христианский отреагировал так. Говорит, так вам такое консультирование нужно? Такое у нас тоже есть. То есть у нас есть и такое, и другое консультирование. Совсем недавно мне рассказали одну историю, причем я сейчас не рассказываю какие-то истории, каких-то странных людей из другого мира. Это то, что у нас здесь в жизни происходит. Совсем недавно мне рассказали одну историю, как один человек начал консультироваться, и он живет еще с двумя своими друзьями, и его начали учить о том, что он должен в конце концов научиться говорить «нет» и отстаивать свое право, которое Бог ему дал на свой комфорт. И этот человек начал это практиковать в своей жизни, просить, чтобы больше домашняя группа не встречалась в этой квартире, в которую он приехал пожить с этими своими двумя друзьями. Начал говорить о том, чтобы как можно меньше людей туда приходило, чтобы один из тех, с кем он, из друзей его, с кем он живет, перестал смеяться, что этого раздражает. Консультант с профессиональным таким дипломом, образно говоря, сзади, говоря очень умные фразы, излучает очень большую такую, ну, как бы вселяет уверенность и какое-то благоговение перед ним, потому что он-то разбирается в жизни, как все устроено. У него образование, он закончил институт и 2 семинарии, и он уж точно все эти нюансы понимает, но мы смертные, мы же не все знаем. Плюс он шокирует определенными какими-то новыми достижениями психологии и так далее. И этот консультант говорит некоторые простые фразы и утверждает в человеке уверенность, которую человеку кажется основана на Библии, уверенность отстаивать свой комфорт практически любыми методами. И когда Писание оценивает это, оно называет это эгоизм, и когда человек поклоняется самому себе, и откуда у вас вражды и распри, не отсюда ли от вожделения, воюющих в сердце ваше, когда я хочу получить то, что я хочу, не мешайте мне. И это разрывает жизни людей. Если вы помните мультфильм про муравья, там фильм начинается, он лежит такой в кресле у психолога, и ему там что-то говорят. Ты должен вникнуть в свое прошлое, проанализировать, сделать трансформацию, замену своих чувств, которые там произошли, ты уже таким умным языком, в мультике не так. И тогда ты сможешь жить по-другому. Ты должен, он там говорит, ну вот, я себя чувствую таким маленьким, незначительным, никому не нужным. Он говорит, да-да, это прогресс у тебя, ты действительно такой, ты часть колонии муравьиной, ты ничто там. Ну и так далее. И он там по мультфильму понимает что-то не так, что он самый главный. Совсем недавно в церкви, в которой я был членом церкви, служил и был членом церковного совета, церковный совет в течение 2 лет рассматривал одну очень трудную ситуацию, которая возникла. Это церковь Дом архитекторов. Рассматривал такую проблему. Жена выгнала мужа из дома. И практически около 2 лет не пускала его вернуться, установив определенное требование, что он должен измениться и доказать, что он может с ней жить. И 2 года церковный совет пытался с ней поговорить, что-то разобрать, помочь как-то решить эту проблему. Спрашивали конкретно, ну что конкретно ты хочешь с ней увидеть? Какие конкретные вещи, чтобы он мог это как-то проанализировать и измениться, например? Она говорит, я не могу это сказать, я это почувствую, когда наступит время, это будет для меня очевидно. И так 2 года длилось, в результате ее отлучили от церкви, потому что она не хотела ни с пасторами общаться, она не хотела никого впускать в свою жизнь. Она рассматривала пастыри и церкви как те, которые готовы посягнуть на ее счастье, на ее библейское право защищать свой комфорт и такие разные вещи. И это внесло определенное разногласие. Эта девушка является консультантом и консультирует сегодня людей. И, насколько я понимаю, она проконсультировала того человека, который в своем доме начал требовать, чтобы там не было домашней группы и так далее. Я это сейчас рассказываю, не пытаясь сказать, что они какие-то плохие люди. Мне очень жалко, что они переживают, и мне жаль, что они переживают такую боль и такую запутанность. Я просто это все рассказываю, чтобы мы понимали, что это очень близко. И идеи многие, когда мы надеемся решить внутренние душевные проблемы не с помощью откровения, не с помощью учения Божьего, а с помощью своих идей, это очень близкие вещи, которые мы на домашних группах можем обсуждать, не замечая даже того. И когда Писание приходит, и когда мы его читаем, и когда мы его исследуем, только оно дает нам просвещение. Оно ставит все на свои места, если мы готовы услышать то, что нам неприятно, конечно. Один человек, еще одну историю расскажу. Один человек попал в аварию и ослеп из-за этого. И друзья приходили к нему в больницу, и видели, что он очень печальный. Ну и понятно, почему человек печален в такой ситуации. Ну и они говорили с ним, и они вдруг увидели, что он печалится намного больше о чем-то, нежели о том, что он в таком состоянии. Он говорит, мне очень жалко, что я не смогу больше читать Библию. Потому что я не могу видеть. Ему было очень трудно. Человек какую-то благодать уникальную и большой пример для нас всех, что он испытывал такое просто чудесное действие Писания в своей жизни, что он в такой момент, невероятно трудный момент его жизни, об этом переживал. Мне даже трудно представить это, чтобы кто-то так мог переживать. И потом друзья его, они купили ему книгу, которая написана на языке Брайля, они подарили ему книгу для слепых, Библию. И он мог ее на ощупь читать. Они подарили ему, он был невероятно счастлив, когда они это сделали. И потом через неделю они опять приходят и видят, что он опять очень печален. И они спрашивают его, почему ты опять расстроился? Он говорит, я пробовал, и я понимаю, что мои пальцы так обожжены, я не могу чувствовать. Прошло некоторое время. Приходят в очередной раз они к нему навещать его и видят, что он просто наполнен какой-то, ну, небесной радостью. И они общаются с ним, пытаются, ну, выясняют просто по поводу чего он такой счастливый. И он говорит, я понял, я нашел путь, как я могу читать. Я понял, что мой язык чувствует, и я могу языком читать Писание. Этот человек жил после этого еще 3 года и потом умер. И за это время он несколько раз прочитал Писание языком. Что-то удивительное происходит в мире, в котором мы живем. Одни христиане, я не говорю уже о нехристианах, даже христиане, которые верят якобы в Библию, верят в общем и имеют спасение, верят в Евангелие, запутываются и уходят в такое христианство, которое просто работает на их эгоизм. Не могут довериться Богу, не могут смириться, чтобы, доверяя Богу, пройти через какую-то боль для себя, какой-то дискомфорт и неудобство, чтобы потом обрести настоящее счастье. И есть другие христиане, которые, несмотря на невероятную боль и невероятную трагедию, которую они переживают в своей жизни, они дорожат Писанием, они любят Его, и они для других как яркий светоч в мире, в котором мы живем, как яркий пример, что Слово Божье изменяет наши сердца, изменяет наши жизни, приносит надежду, изменяет ни методы, ни подходы, ни особенные научные или психологические достижения, но простое Слово Божье. Самых простых людей, необразованных изменяет, и самых образованных делает, как детей, которые озаряются невероятным счастьем, познавая Бога. Это происходит. Написано в Писании, что в последние времена, в которые мы сейчас с вами живем, и чем дальше, тем хуже, многие люди охладеют своей любви. Многие люди будут искать учителей, которые ублажали бы их слух, учили бы их тому, что им нравится. Многие люди уклонятся и не будут так искать Бога, и не будут так смиряться. Моя надежда сейчас во время этой проповеди, чтобы Бог защитил нашу церковь. И даже если все вокруг, так не будет, слава Богу, но даже если бы так, чтобы мы были, может быть, очень странными, чтобы мы читали Писание и руками, и языком, и слушали, и изучали, и делились друг с другом, и верили в Бога больше, чем в себя, и верили в Его Слово больше, чем во все наши учения и логику. И это изменит. Это ключ и к пробуждению, и к изменению душевного состояния человека, и каким-то, не знаю, к спасению многих людей. И самое главное, это ключ к тому, чтобы наш Господь Иисус Христос, который умер за меня и умер за тебя, чтобы Он, смотря на нас, улыбнулся и сказал, я горжусь тем, что у меня есть такой последователь. Он берет свой крест, он переживает любые страдания, но он верит в меня. Потому что он верит в Писание, он идет за мной и подчиняет свою жизнь Писанию, и он ищет меня. Я бы очень хотел, чтобы Бог благословил всю нашу церковь так. И чтобы люди, которые приходят в нашу церковь, обретают спасение, и им нравится наша церковь, чтобы она им нравилась за то, что Библия в центре. И может быть, если кому-то это не нравится, и это кажется законнической церковью, узколобостью, отсталостью, мы тут такие непрогрессивные, пусть так. Иисус сказал, что если вы всем нравитесь, то горе вам. Давайте прочитаем отрывки. Отрывки Писания, которые говорят все, что я сейчас сказал. И они скажут намного сильнее. Я сделал введение, чтобы мы понимали, какая есть нужда, какая есть проблема, какая есть опасность. И когда вы покупаете книги, очень осторожно их покупайте. И не наполняйте себя просто какими-то такими учениями. Псалом 1, давайте прочитаем. Надеюсь, у многих есть Библия с собой, вы сможете поставить отметки, подчеркнуть, и это с вами останется и напомнит вам много раз эти истины. Первый псалом – сильный, яркий возглас, который обращает Бог через Давида к нам, ко многим поколениям. «Счастлив человек». Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, который не прислушивается просто к греховным каким-то идеям и предложениям, и не стоит на пути грешных, не пребывает во грехе, и жизнь его не завоевана грехом, и не сидит в собрании развратителей, тех, которые, их такая культура, которая подстегивает какой-то грязный анекдотис рассказать, какую-то шуточку запустить, а потом уже и многие вещи сделать. Но! Вот что его отличает. Вот какой счастливый человек. Но в законе Господа воля его. Он вникает в Писание, и он волей принимает решение подчиняться Слову Божьему. И о законе его размышляет он день и ночь. Он христианин или еврей, такой преданный Богу, уж 30 лет. И прочитал Библию уж 25 раз. Но в законе Господа воля его и размышляет о Слове Божьем он день и ночь. Оно не перестало быть актуальным для него, там есть глубины, которые он не достиг, и чем больше он вникает туда, тем больше понимает, как мало он знает, как много еще Бог хочет открыть ему. И в результате он будет как дерево, посаженное при потоках вод. Дерево, посаженное в пустыне, это не на берегу Днепра посаженное, ива у потока воды. Это дерево, посаженное в пустыне, корни которого проникают глубоко-глубоко до течения воды, которая там под землей. Посаженная при потоках вод, которая приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. Удивительное событие в пустыне. И во всем, что он не делает, успеет. Все, что нужно, он успеет сделать. Все, что необходимо для его души, для его жизни, он успевает. Хотя для других людей он мало что, может быть, успевает. Но не так нечестивые. Но они, как прах, возметаемый ветром, как просто пыль, как грязь, которая находится, люди, которые отвергают Божье Слово, Божью волю, живут во грехе и в своих идеях, их жизнь всем неустойчива, непостоянна и просто что-то такое на мусор похоже. Как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Человек, который пребывает в Слове Божьем и подчиняется Ему, это человек, когда засуха вокруг, когда боль, когда разочарование, когда просто невероятные вещи происходят, которые ты не можешь объяснить, когда тебе обидно, когда это несправедливо, когда, кажется, нет выхода и тупика, этот человек сияет надеждой. Этот человек, может, его надежда немного потухает, ему трудно, но Слово Божье окрыляет его еще раз, и он наполняется Словом Божьим, не просто знает его, но подчиняется ему. И его жизнь приносит плоды в свое время, в нужный момент, в самое трудное время вдруг приходят какие-то изменения. Вот что Писание говорит. Чтобы человек был как в пустыне, как дерево посаженное, ярко сияющее, приносящее плоды, такое сочное, ему не нужно просто достижение какой-то последней идеи психологии, там какую-то медитацию пережить. Ему нужно Божье Слово. Ему нужно Божье Слово неформально, не просто по диагонали прочитанное, не просто неправильно понятое или просто тупо как-то заученное. Ему нужно понять суть того учения, которое там заложено. Ему нужно понять, что Бог говорит. И поэтому мы с вами очень нуждаемся не просто читать Писание, но изучать его, потому что оно не такое, что с первого раза ты прочитал и всю глубину понял. Мы нуждаемся в церкви, мы нуждаемся быть здесь на собраниях, чтобы слушать проповеди, чтобы слушать разные свидетельства разных людей из этой церкви. Мы нуждаемся общаться о Писании, мы нуждаемся в домашних группах, чтобы делиться и дискутировать, и вникать, и анализировать. И еще, мы нуждаемся понять, как же мы можем изучать Писание. Потому что иногда мы открываем, и мы не знаем, с какой стороны подойти к нему. Как его тут изучать? Какие вопросы задать? Что здесь выделить? Что здесь главное? Что второстепенное? Как найти эту тропиночку, которая приведет нас к главной, мощной, глубокой идее, которая заложена в этом псалме или в другом отрывке? И поэтому мы проведем семинар. И скоро вы увидите объявление его на сайте у нас. Я буду читать семинар, и еще другой семинар мы организуем, чтобы научить всех нас, а кто умеет, углубить наши навыки по изучению Писания. Чтобы мы могли открывать и видеть его глубину, и этой глубиной делиться с другими. Давайте еще другой отрывок откроем. Иисуса Навина, первая глава. Только-только появилось Писание, только Моисей записал его. И вот Моисей умирает. Очень скоро он уже должен умереть, и он передает свою лидерскую роль молодому человеку, очень-очень молодому человеку, Иисусу Навину. Это не Иисус Христос, это Иисус – это имя, которое ну, давалось евреям разным, мужское имя. И поэтому Христу оно тоже было дано. Иисуса Навина, 1 глава, с 1 стиха. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу». Видите, я чуть неправильно упомянул. Кстати, вот еще есть один важный отрывок. В Деяниях, сейчас не помню, где это записано, может быть, по симфонии там компьютерчики найдут, высветят. В Деяниях написана такая мысль. Идет сравнение двух церквей, и не помню точно, в каком городе была церковь, но написано, что они были благомысленнее фессалоникских. То есть в Фессалониках была церковь, и вот еще где-то. И Бог говорит, что эта церковь, они были мудрее. В чем их мудрость заключалась? Потому что они ежедневно проверяли апостола Павла, точно ли он учит, и сверяли его учение с Писанием. То, что очень важно делать. Проповедник не является Богом непогрешимым. Проповедник не является, ну, он погрешимый человек. Бог использует, дает дары, и это очень важный дар. Он не отметается, церковь очень в нем нуждается, но все равно Бог призывает, чтобы каждый верующий человек всегда проверял, сверял с Писанием то, что он слышит. И чтобы убеждения, которые вы имеете, каждый из нас имеет, чтобы эти убеждения были не просто потому, что мы услышали проповедника. Это очень-очень важное служение. Невероятно важное. Невероятно важное. Но все равно Бог хочет, чтобы мы имели свои убеждения, которые основаны на Писании. Проповедник может показать нам какой-то путь к этому убеждению, но мы должны исследовать Писание, чтобы когда нам спросят, чтобы, ну или просто не спросят, чтобы мы имели библейские, глубокие библейские убеждения. Я почему это сказал? Потому что я неправильно сделал введение к отрывку. И потом начал читать и сам убедился, что я неправильно сказал. Не Моисей перед смертью передавал, а вот как было. «Уже после смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, через реку, и там уже земля обетованная, и огромные города, и ужасно страшные войны. Ты и весь народ сей в землю, которую я даю им, сынам Израилевым». Невероятно трудная задача в жизни. Моисей, через которого Бог сделал удивительные чудеса, Моисей, которого, конечно, и критиковали много, так всегда происходит, но он был как зерцем, он был ярким примером, он был удивительным лидером, удивительным служителем, через которого Бог вел израильский народ из 430-летнего рабства в Египте. История нации радикально меняется, и Бог через Моисея выводит народ. И вот Моисей умирает. Иисус Навин должен знать его роль. Там не только поджилки у него дрожали, у него все отказывало. Потому что он никогда бы, он понимает, что не может заменить его роль. Но Бог ему говорит, ты должен это сделать. Более того, он должен был вести народ на поле битвы, там, где город Иерихон стоит, у которого стены высотой, ну, как 16-этажный дом. Ширина этих стен, по ним 4 колесницы, может, 4 машины вот так вот рядом могут ездить по кругу. И тут евреи, которые старое поколение умерло, не воевавшие, какое-то оружие у них там было, из Египта старое они вынесли. И вот они должны зайти и как-то завоевать эти города. Ни катапульт, ну ни танков тем более, ни авиации, ничего не было. Как это может вообще произойти? И вот он должен повернуться к народу и сказать, пойдемте. И как этот народ отреагирует? Что очередная смерть нас ожидает? Очередное разочарование? Как мы тут? И вот он должен быть... Это очень трудная ситуация. Что же Бог ему говорит, чтобы он был сильным? Куда Бог обращает его? Проанализировать свое прошлое, консультироваться у какого-то человека, который особенную чувствительность ему проявит, или прочитать какую-то новую модную идею о менеджменте в большом, там, в двухмиллионном каком-то организации. «Всякое место, которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. От пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев и до Великого моря, к западу солнца, будут пределы ваши. Поэтому, Иисус Навин, не бойся, вот слово, которое я тебе сказал. Оно дает тебе силу, я обещаю, я веду», Бог говорит о себе. «Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Я Бог твой, я в центре, не стратегия, не метод, не какой-то новый постмодернистский подход, но я Бог, и только поэтому будет победа. Доверяй мне. Иди теми путями, которые для тебя будут нелогичные, страшные, принимай мою волю. Верь мне, в этом выход. Выход не в том, чтобы избрать человека, который тебе более подходит, с кем бы ты мог побеседовать. Суть не в том, чтобы пойти, в этой церкви какие-то мелодии такие старомодные, вот в той церкви вот более современное там какое-то музыкальное сопровождение или что-то в этом роде. Бог в центре, вот решение наших проблем. Дальше Бог говорит, будь тверд и мужествен. Я знаю, что ты боишься, я знаю, что тебе очень трудно. Будь тверд и мужествен. «Ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им». Богоцентризм, Бог в центре, Он ответ для всего. Он решение и экономических, и политических, и военных, и исторических проблем, которые есть в народе. Бог говорит о себе, я это буду делать. «Только будь тверд и очень мужествен, надейся на меня, не на свою силу». На свою силу ты не будешь ни тверд, ни мужествен. Нет основания, ты не такой, как Моисей, у тебя не получится, задача намного сложнее, тебе очень трудно. Народ, который рядом с тобой, не видел тех чудес в Египте, они были очень маленькие, 40 лет они росли в пустыне. «Поэтому будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой». Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Ориентируйся на Слово Божие, которое тебе дано через Моисея. Тогда ты будешь поступать мудро в каждом деле своей жизни. Тогда ты будешь успешен, тогда ты будешь победителем. Так как Бог видит победу, так как Бог видит успех. И это не всегда так, как мы видим, но это настоящий успех, который приносит блаженство, счастье людям. Как же все это делать? Как же быть мужественным? Как же быть твердым лидером? Как же не уклоняться? Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Евреи читали Писание вслух. Говорят, что они не умели читать в то время, не вслух. Ну, про себя, да, кто-то скажет, там про тебя не написано. Они читали вслух. Поэтому да не отходит вся книга закона от уст твоих. Вы видите, какой удивительный, очень странный образ рисуется здесь. Бог говорит очень странную вещь, такую очень радикальную. Он говорит, пусть Писание будет всегда вот здесь. Ну, понятно, да? Это, наверное, Бог не имел в виду, что он должен был ходить все время с свитками так. Может быть, и имел в виду, тогда нужно так ходить. Но, зная другие отрывки, мы понимаем, что это не так. Но Бог говорит, вот как ты должен выглядеть. Смотрит на тебя человек, и вот какой ты. Писание, вот оно рядом, ты в него смотришь. Это не просто для того, чтобы выглядеть, тебе нужно его читать и вникать в него. И пусть оно никогда не уходит никуда, пусть оно не заваливается под груду серебра, пусть оно не ложится на полку, пусть оно не припадает пылью, пусть оно всегда будет с тобой, пусть оно не отходит, вникая в него постоянно, ты в этом очень нуждаешься. Это радикальное заявление Бога, потому что идея радикальная. Потому что мы не можем эту идею в простоте принять. Нам трудно. Поэтому Бог радикально говорит об этом. Слово должно быть рядом с тобой. Оно суть всего. Я через него буду тебя вести. Я через него буду показывать себя. Я через него буду руководить тобою. И я буду в центре твоей жизни, когда Писание будет в центре твоей жизни. По-другому не будет. Ни чувствами, ни ощущениями, ни обстоятельствами. Но Словом Божьим в первую очередь. И дальше написано. Да не отходит... Сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Опять невозможная идея написана. Не работать, не спать, но день и ночь вникать в Писание. Почему Бог так говорит? Потому что у него страсть в сердце, и он пытается это донести особенно ярко до Иисуса Навина. Он знает, сколько искушений будет на его пути. Он знает, сколько очень правдоподобных идей. Он знает, сколько очень оправданий много будет, чтобы не вникать в Писание и понадеяться, что сейчас коротким путем мы быстренько промчимся. Сейчас я сделаю, а потом уже буду много вникать. Он знает, что искушения невероятные. И вот еще. Он знает, что мы не можем преодолеть эти искушения, если мы не Словом Божьим. Не обманывайтесь, написано, что посеет человек, то и пожнет. Бог говорит, без Писания ты не можешь. Мы не являемся самодостаточными, мы нуждаемся в Боге. Мы как в батарейке нуждаемся. Если ее нет или если она села, мы не можем двигаться вперед. Мы нуждаемся в Боге, нуждаемся в Слове Его. Поэтому поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Бог говорит, вот успех жизни, вот блаженство, счастье. Оно приходит из Слова Божьего. Любой психолог, который рассказывает другие идеи, который говорит, да, Писание, конечно, очень важно. Фу, кто бы спорил с этим? Мы же христиане. Но ты понимаешь, вот есть некоторые тонкости в жизни, которые как бы вот они не совсем описаны. Они не противоречат Библии, но они там не описаны. Их там как бы нет, но вот мы их должны использовать, и тогда вот мы по-настоящему можем решить проблемы людей. Нужно пожать этому христианину, этому психологу руку, снять обувь, отряхнуть прах, сказать, пусть Бог тебя благословит, и уйти оттуда. Ну, можно еще что-нибудь сделать, дать ему проповедь эту послушать. Есть еще много других отрывков, которые очень много говорят о том, что Писание должно быть в центре нашей жизни. Я хочу еще два момента только подчеркнуть, и все. Я хочу вам предложить практический шаг. 9 практических шагов. Ну, вы просто подумаете, что из этого ваш следующий шаг. Может быть, что-то уже пройденный вариант. Когда нам трудно, когда у нас на душе, ну, не все ладится, как мы обычно решаем эти трудности? Мы немного говорили в теме, где мы ищем силу для жизни. Есть много вариантов. Один из, вот, психологическое какое-то такое, не основанное на Библии, консультирование. Я не против консультирования, я за душепопечение. Это христианская, ну, как бы практика, это то, что Бог нам повелел. Это то, почему Он говорит, что Он одарил одних людей учителями. Мы можем прийти к ним, они могут помочь нам вникнуть в нашу жизнь, помочь понять какие-то нюансы очень глубокие, и нашего прошлого в том числе, и наших переживаний, и наших чувств, и каких-то запутанностей наших. И потом они могут помочь нам привести к Писанию. Эти люди имеют дар учителя. Написано, что Бог поставил одних учителями. Есть еще другие, как бы, есть другие отрывки, где говорится о утешении, что Бог передает такое утешение, укрепление, наставление. То есть эти дары есть, и поэтому, но нам нужно проверять, во что верит этот человек. Верит ли он так, что у нас и такое консультирование тоже есть, если вам нужно, можем библейское. У нас есть разные. То есть он верит и в такое, и в такое, и в такое, просто какое вам хочется. Как идея постмодернизма. Ты веришь во Христа, слушай, я так рад за тебя. Молодец! Ты что, верующий? Да нет, я просто рад, что ты веришь в Него. У тебя своя истина, у меня своя. Хочешь, я тебе Евангелие скажу? Давай. В Японии люди такие, мне рассказывали миссионеры. Давай, он будет вежливо слушать, все, похлопает тебе по плечу, порадуется за тебя и пойдет дальше. У тебя своя истина, у меня своя. Тебе такое консультирование подходит? Пожалуйста. А вам такое больше нужно? Давайте такое. А вам такое, такое. Но результаты обещаны Библией. Хорошо. Когда нам очень трудно, вот несколько шагов, которые нам стоит делать. В принципе, эти шаги нам нужно делать в любой сфере нашей жизни. Первое. Нужно пить витамины. Это даже не шутка была, это такой образ. Нам нужно ежедневно пить витамины библейского учения. Это не дает нам сразу себя, ну, я не пью витамины, но люди, которые пьют витамины, рассказывают, что сразу это не придает им какой-то бодрости в жизни, силы и здоровья. Но постепенно это создает такой, как бы, фундамент их здоровья. Поэтому нам нужно каждый день, даже когда нам очень плохо, пребывать в Слове Божьем. Умолять Бога, чтобы оно не было формальным или просто как-то вот, ну, таким, как бы, ну, таким, которое нас убивает, не знаю. Слово Божье, оно живое, оно, это послание любви Божьей. Умолять Бога, чтобы Бог помог нам увидеть это. Второе. Нам нужно размышлять, когда мы читаем. Нам нужно садиться и задавать вопросы, что-то анализировать, стараться представить картину, которая была. Вот даже то, что мы прочитали про Иисуса Навина. Стараться представить, или Псалом первый, вот как стоит хор, и они поют, и люди пришли, и вот у них дома там много проблем, бизнес, там овцы, там что они там продают, торгуют, все это они пришли. Вот, и мы стараемся размышлять, представить, как это было. И когда мы будем говорить о том, как изучать Писание, это нам больше поможет понять, как размышлять. Третье. Нам нужно изучать Библию. Потому что просто читая и размышляя, мы не всегда можем занырнуть так, как нам нужно, так, как мы нуждаемся. Несколько идей. Подчеркивать. Важные слова, важные стихи, пересматривать их опять, размышлять, молиться о них. Записывать какие-то мысли на полях, что-то опять-таки, какой-то анализ, что-то Бог нам открыл. Вести дневник изучения, еще такая одна идея, когда мы можем читать и просто потом записывать из того отрывка, пишется об этом, основная мысль такая-то, применю в своей жизни вот так-то. Это то, что, как мы размышляем, написано о повелении Бога Иисусу Навина, основная идея, я бы записал несколько основных идей, там вы как-то пишете, или одну основную, вам кажется, вот это самая основная, как я это применю в своей жизни. Это то, что помогает размышлять, то, что помогает изучать. И научиться исследовать, чему будут посвящены два семинара. Следующее, четвертое, заучивать на память Писание. Для тех ситуаций, в которые мы сталкиваемся, для тех ситуаций, которые трудные для нас, чтобы мы помнили Писание и, я не знаю, на бегу где-то в метро или еще где-то могли вспомнить и поразмышлять, и поизучать его просто в своей голове. Или применить в какой-то момент особенный. Пятое, носить с собой Библию везде. Ну, чтобы читать ее, да? Не просто, чтобы носить. Она магическое действие сама по себе не имеет. Следующее. Слушать аудиозапись Библии. Это то, что помогает сделать обзор. Например, когда я читаю послание Ефесянам, я за один час могу прочитать 3 стиха только. И я просто как бы сразу проваливаюсь в эту пропасть, там столько всего, и я не могу уже дальше читать. Мне кажется, это поверхностно. Когда я слушаю аудио, у меня рисуется за 20 минут, или за сколько можно услышать 6 глав, рисуется целая картина, у меня формируется вообще общее представление, о чем вообще это послание. Я не могу вникнуть, слушая в идеи, хотя могу отстраниться, подумать, но в основном как бы общий какой-то обзор, удивительная какая-то общая идея, которая приходит. 7. Общаться с верующими о Библии. Христианское общение это ну, как бы общение и о Христе тоже, не только о работе, как дела и погоде. Но и о Боге тоже христианское общение должно быть. И о Библии тоже. Следующее. Изучать с христианами Библию. Это то, что дает нам огромную силу. Это то, что мы сами не можем исследовать, кто-то другой нам может поделиться и так далее. Еще если есть хорошие ведущие домашней группы, которые ходят по понедельникам и сам учится и растет, и развивается, и умудряется, и вникает в Писание, он может тонко как-то направить нашу дискуссию, что мы углубимся в очень сильную библейскую идею. Поэтому, пожалуйста, лидеры, слушатели домашней группы, приходите и учитесь, и познавайте, чтобы было чем поделиться, чтобы было чем наставить, чтобы было чем помочь. Вам нужно расти. По-другому никак. Мне нужно расти, чтобы быть пастором церкви. Мне нужно постоянно расти. И я постоянно думаю, как я это могу делать. И еще последнее. Предпоследнее. 9. Если чувствуешь слабость, выпей кофейку. Помните, да, первое – это витаминчики, которые не дают эффекта сразу. Если чувствуешь слабость, что-то такое, выпей кофейку, хватай Библию и вчитывайся в ее живительные строки, и вспоминай заученное и размышляй. Бросайся к Писанию, ищи там ответ. Не всегда ты найдешь там ответ, не всегда этот ответ тебя ободрит, не всегда он тебе даст силы, но всегда бросайся. Потому что иногда Бог не хочет нам давать силы, не хочет нам давать сразу ответ, чтобы привести нас к глубокому ответу, который нам нужно поискать несколько раз, бросаясь в Писание. И последнее, это 10, в контексте этой темы, о которой мы говорили. В нашей церкви, слава Богу, есть люди, которые вникают в Писание, которые изучают его, которые уделяют время, отрывая его от других важных дел в своей жизни, уделяют время, чтобы с другими вникать в Писание, наставляться, расти, и они приходят по понедельникам. Приходите к этим людям, разговаривайте с ними. Если вам трудно, советуйтесь с ними. Если они не смогут вам помочь, они знают, с кем, кому они вместе с вами пойдут. Может быть, ко мне придут, или к Саше Скрипаку, пастору нашей церкви. Более того, в нашей церкви есть люди, которые учатся в учебном заведении, которое посвящено библейскому, поистине христианскому душепопечению. И они довольно много знают. Знания не делают их автоматически хорошими консультантами. Поэтому, если кто-то вас не очень хорошо проконсультировал, это не наше учебное заведение очень плохое. Но если они в своей жизни не просто набрали знаний, но они их применяют, смиряются перед Богом, ищут Бога, почитают церковь, почитают пастыри, почитают домашние группы, и то, как церковь живет, и они в этом растут и развиваются, их сердца наполняются истинным библейским учением, они способны быть очень хорошими консультантами. Если кому-то из вас нужен такой, вы можете подойти к Наташе Мацарской и сказать, что вы бы хотели такого найти, и она вместе со мной найдет человека, который бы мог вам как-то помочь. Но в этом случае я вас умоляю доверять больше Богу, нежели, ну, этот мне нравится, этот мне не нравится. Пусть Бог сохранит всех нас от движения, которое есть в христианском мире, якобы христианского консультирования. И пусть Бог нас взрастит в том, чтобы мы верили, что даже когда у нас депрессия, или когда у моего друга алкоголизм, запой какой-то, или у моего друга наркотическая зависимость, или у моего друга фобия какая-то, замкнутого пространства, или чувство преследования, чтобы мы с вами очень свято верили, что в Библии есть ответ на эти все нужды. Человек, у которого боязнь замкнутого пространства, ему не нужна какая-то суперсветская психологическая стратегия. Слово Божье отвечает на эти проблемы. Оно не отвергает какие-то таблетки, которые можно применить, чтобы помочь, но оно ведет к корню, к сути решения проблемы. Поэтому давайте ценить Писание. И последнее, как, чтобы раздражить всех вас и себя тоже, чтобы мы воспылали страстью поклоняться Богу, Писанию, Богу библейскому. Я прочитаю вам выдержку из одной книги. Историю одного человека. Может быть, вы даже можете уже начинать играть. В свой первый день работы в христианской психиатрической больнице я волновался, словно мальчишка, рождественским утром. Закончив колледж и семинарию, перечитав за 4 года тонны литературы по христианской психологии, я получил, наконец, возможность применить свои знания на практике. Человек этот зашел в больницу. Пациенты беседовали с врачами и друг с другом, нянечки собирали анализы, кое-где уже организовались группы для беседы, больные заканчивали выполнять домашние задания, принимали лекарства, отправлялись на психотерапию, обычная картина психиатрической больницы. Вдруг из палаты в конце коридора вышла женщина в розовом халате, широко раскинув руки, и воскликнула: «Я Мария, Матерь Божья!» Представьте себе! Вот я, только что оперившийся специалист по христианской психологии, явился возвестить больным, что Бог их любит. Дескать, как только они поймут его слова, им сразу станет лучше. С такими мыслями я пришел сюда, но, услышав возглас этой женщины, я понял, что это будет труднее, чем я думал. Сколько раз эта догадка подтверждалась в последующие годы. Когда я учился в христианских кругах, господствовали разные концепции индивидуального роста, разные теории. Признавая несомненную ценность всех этих моделей, этих теорий, в определенной степени испробовав их все на практике, я без большого труда смог выбрать из них наиболее подходящую. Как-никак я давно занимаюсь изучением Библии и богословия и стараюсь узнать как можно больше о Боге и вере. Я всегда полагался на авторитет Библии. Концепция освобождения через истину казалась мне наиболее правдоподобной. Я обрел надежность и безопасность, признавая наличие Божьего замысла, Божью власть надо мною, свое положение в Боге, учение о прощении, оправдании, спасении верующего. Я верил в силу Библии и в то, что истина Божья преобразит всякую жизнь. Еще я знал, что если сумею внушить те же понятия другим людям и открыть им постигнутую мною истину, для них тоже начнется процесс духовного роста. И все же... больнице я встретился с людьми, которые уже много лет жили в Господе и подчас знали о Божьей истине куда больше, чем я. Эти люди, и миряне, и священники, прилежно молились, читали Библию, не забывали и о других духовных упражнениях. Тем не менее, они были больны и по какой-то причине не могли идти предназначенным путем. Та женщина в розовом халате была миссионером. Пришлось отозвать ее, поскольку она утратила контакт с реальностью, не понимая, кто она и в каком веке живет. Хотя ее ситуация была экстремальна, я и в дальнейшем вновь и вновь наталкивался на подобные открытия, имея дело с сотнями более нормальных людей. Пытаясь преодолеть проблемы брака, воспитания детей, эмоциональные и профессиональные трудности, люди, естественно, прибегали к известным им истинам и навыкам, и в итоге эти духовные истины разочаровывают и подводят их. Это опыт такого вот консультанта, о котором я говорил, что не нужно идти к нему консультироваться. Примерно такое ощущение сложилось и у меня. Это будет гораздо труднее, чем я ожидал. Следующий раздел называется так: «Провал концепции библейской истины». Сколько бы я ни твердил пациентам о Божьей любви, их депрессия не рассеивалась. Сколько бы я ни напоминал им о распятом и воскресшем, зависимость от наркотиков не ослабевала. Больной сосредотачил... Мне сразу вопрос, как ты это напоминал? Формально, поверхностно, или ты давал действительное учение Писания? Я уверен, что это было формально и поверхностно, и не глубоко, так как Писание учит. Больной сосредотачивался на мысли о безопасности во Христе, а его вновь настигал приступ паники. Я стал разочаровываться как в возможностях духовного вмешательства, так и в своем призвании. Я стал разочаровываться в том, что духовность может изменить человека. Чему я собирался посвятить ближайшие 40 лет, я в этом разочаровался. Поймите меня правильно, нельзя сказать, чтобы никому не становилось лучше, чтобы эти методы вовсе не приносили облегчения. Порой приносили. Я сам был свидетелем того, как молитва, изучение Библии и покаяние способствовали исцелению тяжелых клинических состояний. И все же чего-то недоставало. Недостаточно Библии, недостаточно просто Бога, недостаточно просто жизни с Ним, там, покаяния, молитвы. Меня томило неясное ощущение, должно быть что-то еще. В особенности меня беспокоили 4 обстоятельства. Первое. Некоторые проблемы не поддавались никаким духовным методам, никаким библейским методам. Библии недостаточно. Библия не может решить проблему какой-то фобии или алкогольной зависимости. Вот что он увидел. Многие жизненные проблемы удавалось лишь отчасти облегчить, но не разрешить до конца. То есть духовные методы Писания всего-навсего помогали человеку лучше справляться с проблемами. Еще одно разочарование в Писании. Еще одно заблуждение, которому учится целая книга, которая продается в наших книжных всяких заведениях. Третье. Искренние, праведные, добросовестные и зрелые христиане достигали в некоторых областях предела духовного роста и не могли расти дальше. Они были зрелые, хорошие, читали Писание, искали Бога и не могли развиваться. Писания недостаточно, нам нужна какая-то особенная методика. Духовное развитие, основанное на правильном богословии, учение и Писание, должно было бы разрешить эти проблемы гораздо успешнее, чем это происходило в действительности. Наступило время, когда я даже подумывал подыскать себе другое занятие. Я ожидал, что христианская психология начнет преобразовывать жизни людей, а этого не происходило. И потом написана целая книга, которую я прочитал вам в вступлении, которую пишет христианин с большим образованием, пишет очень серьезно, на профессиональном уровне, сложными словами. И все, чему он здесь очень умно учит. Много хороших вещей здесь есть, я уверен, потому что он христианин, он дитя Божие, и Бог ему как-то открывается. Но основная идея, которую он здесь учит, Писание недостаточно. Писание не срабатывает. Когда вам очень трудно, читай, не читай, Бога ищи, не ищи, ничего не произойдет. Библия учит по-другому.